тогда на нее обратили мало внимания из-за ее такого неказистого вида. А между тем, это одна из лучших книг о молодых гегельянцах в России, издана еще в перестроечные годы. Значит, Лазарев, В.В., Рау и А. Гегель и философские дискуссии его времени. Да? А Лазарев, В.В., я ее в прошлый раз показывал, и Рау и А. Гегель и философские дискуссии его времени. Значит, это Москва, 91 год. Вторая половина книги посвящена молодым гегельянцам. Очень толково, хорошо, лаконично, основные вехи в развитии, основные фигуры, в том числе второго, третьего ряда, вот, Цишковский, Штирнер тот же, Бауэр, вот, о каждом главке. В общем, повторю еще раз, очень стоящая книжка, кто интересуется молодым гегельянством или заинтересуется после того немного, что я сейчас о нем скажу. Вот, и на всякий случай назову еще две работы, которых я не принес. Одну, потому что у меня ее нет. А если вам интересно молодое гегельянство, есть книжка, можете написать «Малинин-Шинкарук». «Малинин-Шинкарук». Так и называется «Философия молодого гегельянства. Критический анализ». Эта книжка еще советская, но очень неплохая. Я когда-то ее штудировал. «Малинин и Шинкарук. Философия молодого гегельянства». По-моему, называется «Критический анализ». Вот, тоже редкий пример книжки, целиком посвященной молодым гегельянцам. «Малинин, Шинкарук. Философия молодых гегельянцев. Критический анализ». Вот, это, по-моему, Киев, там какой-нибудь, 80 какой-нибудь год. Вот, значит, и еще назову одну работу, которую я не принес. Ну, просто и так, видите, сегодня я много притащил. Тащить еще огромный том Маркса и Энгельса мне не хотелось. Но есть работа, которую большинство здесь люди все-таки довольно молодые, да, в отличие, вот, скажем, уже от меня. Я-то как советский человек только Маркса и Энгельса проходил всю жизнь в школу, в школе, в вузе и так далее. Вот. И нас заставляли читать такую важную работу Энгельса, которую здесь уместно упомянуть, в связи с Фейербахом. Она называется «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Когда-то была хрестоматийная, обязательно для изучения каждым советским школьникам и студентам. Но поскольку вы уже в основном по возрасту старше, то, точнее, наоборот, выросли позже, то вы, возможно, даже о ней не слышали. Вот. А в советское время вы бы ее наизусть знали. Значит, Фридрих Энгельс, «Людвиг Фейербах и конец Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Статья неплохая, конечно, но вот как одна из немногих приличных статей о Фейербахе, вот, дошло время и до того, чтобы рекомендовать и Энгельса. Итак, Фридрих Энгельс, «Людвиг Фейербах. Конец классической немецкой философии». Есть миллионы изданий, как вы понимаете, Маркса и Энгельса, и эта работа издавалась миллионы раз. О самом Фейербахе есть, разумеется, книжка «В мыслителях прошлого». Книжка так себе, но я ее, естественно, принес из-за нехватки вообще фейербаховедческой литературы. Автор Быховский, Б. Быховский, Людвиг Фейербах, Москва, 67-й год. Быховский, Б. Людвиг Фейербах, Москва, 67-й год. Известная всем вам серия «Мыслителей прошлого». И, наконец, еще одна книжка. Я ее в торопях сунул в сумку, а потом понял, что зря я это сделал. Но сейчас я объясню. Не совсем зря, но отчасти зря. Потому что книга та, а том не тот. Второй том, а я взял первый. Но, тем не менее, вот в этой книжке о Фейербахе много говорится, но не в этом томе, а во втором. Вот, значит, это известная книжка 19 века, такого известного кантианца. Ланге, Ф. А. Ланге, ее недавно переиздал Урсус, книжка тоже в свое время очень нашумевшая, Ланге, Ф. А. «История материализма», ну, оставьте многоточие, «и критика его значения в настоящее время». Ланге, Ф. А., такой кантианец 19 века, «История материализма», можете поставить многоточие, значит, «Москва, 2009 год», только обязательно поставьте том второй. Я принес первый том, здесь до Канта, а во втором томе как раз о Фейербахе. Вот, но я в торопях сунул не то. Ланге, «История материализма», значит, Москва, последнее переиздание, Урсус, да, 2009. Вот, второй том там о Фейербахе. Вот, вот то, что я хотел вам показать в первой части лекции, то, что связано с молодым гегельянством как-то. Вторая гора книг относится к концу лекции, и к ней мы в конце лекции обратимся. Вот. Ну, напоминаю для тех, кто пришел в первый, во второй раз, что в конце всей лекции можно задавать вопросы. Еще у нас будет перерыв через там, минут 40, в который можно будет подойти и полистать книжки. Вот. Итак, сначала коротко о том, что же было после смерти Гегеля. Итак, повторяю, 1831 год, Гегель умирает, и тотчас начинается борьба вокруг его наследия. Очень коротко. Его ученики раскололись на два лагеря. Ну, там были, как всегда бывает в таких расколах, промежуточные, переходные ступени, но, грубо говоря, на два. По каким вопросам шел спор? Я бы сказал, по трем главным вопросам. Во-первых, как относиться к самой философии Гегеля, да? Как сказал тот же Энгельс, система или метод? Одни исходили из того, что поскольку Гегель очень противоречив, Гегель – это абсолютный философ, ему открылась абсолютная истина, его философия – это абсолютная истина, и поэтому надо взять его систему и дорабатывать какие-то кусочки, там, например, философию права, философию религии, то, что он не успел из-за кончины. То есть одни считали, что философия Гегеля завершает собой мировую философию, как считал сам Гегель, да, так же, как прусская монархия кончает собой мировую историю. А значит, осталось только чуть-чуть прокомментировать, чуть-чуть доработать, чуть-чуть докопать, задвинув пресловутый гегелевский метод, диалектику, историческое развитие, критику, все, что было у Гегеля критического, революционного. То есть, да, вот и так одна позиция. Взять систему Гегеля, позабыв о его методе, грубо говоря, а отнестись к Гегелю как к истине в последней инстанции. И вторая позиция. Повернуть метод Гегеля против его же системы. То есть сказать, наш Гегель научил мыслить диалектически, исторически, все приходящее, и сам Гегель приходящий, и Гегель нам не указ, и его философия, история не закончилась на Пруссии, и философия не закончилась на Гегеле. Я в прошлый раз приводил этот образ «река и плотина». Одни сказали, давайте поставим плотину поперек реки, а другие сказали, давайте сметем рекой плотину. То есть вот первый пункт разногласий, да, метод или система, догма Гегеля или его дух, дух диалектики против его же собственной консервативной системы. Да, отнестись к нему как к последнему слову философии или же отнестись к нему как просто к одному из мыслителей, пусть очень великому, но начать его развивать, критиковать, деконструировать, а в конечном счете повернуть орудие диалектики против самой философии Гегеля. Вот один пункт разногласий. Второй пункт разногласий, очень важный, это философия и религия. Гегель пытался примирить все со всем, он называл себя христианином, по сути своей был пантеистом, а с третьей стороны, вообще очень двусмысленно, он сказал, что, как вы помните, религия – это недофилософия, религия в представлении выражает плохо то, что философия хорошо выражает в понятии, а значит, без философия и религия как бы ущербна, но, тем не менее, религию надо уважать. То есть у Гегеля как-то все сразу представлено. На уровне декларации христианства, на уровне сути пантеизм, а еще более на уровне сути вообще такая двусмысленная мысль, что философия – это то же, что религия, только еще лучше. А тогда зачем нужна вообще религия? И нужна ли она? Но по Гегелю нужна. И вот тут разворачивается опять спор. Одни говорят, ну да, так все и есть, христианство, философия религии. Другие говорят, нет, пантеизм. Одни говорят, Бог воплотился в человечество. Другие говорят, нет вообще никакого Бога, есть только человечество. И возникает мысль, с этого все, собственно, начинается. А если религия не до философии, если религия ничто без философии, так, может быть, повернем оружие философии против религии? Может быть, вообще, ну ее нафиг, извините за выражение, эту религию. Вот. То есть начинается самая уязвимая точка философии Гегеля, да, соотношение философии и религии, да, за что его все критиковали и снаружи, и извне, и изнутри. То есть одни остаются на позициях формального христианства или пантеизма гегелевского, а другие становятся на путь критики, пускают мощное оружие гегелевской философии против религии. Причем все более и более резко. Сначала умеренно, а потом вплоть доходя до атеизма. Вот. То есть вот второй разрез, по которому произошел раскол учеников Гегеля. Да? Еще раз, первый раскол произошел, брать его догму или его метод, консерватизм или революционаризм, по сути философский, исходить из того, что Гегель истина в последней инстанции или не истина. А второй раскол прошел по линии философии и религии. Да? Они должны быть рука об руку или они должны пойти друг против друга, надо направить философию против религии. И с этого все началось, на самом деле. Но есть еще третий аспект, который со временем все больше усиливается. Ведь давайте на секундочку вспомним, да, напомню вам исторический контекст. Гегель умер в 31 году. Германия не прошла через то, через что прошла Англия в 17 веке, а Франция в 18, через революцию. Революция только стремительно приближается к Германии. Как вы все знаете из истории, в 48 году разразилась Всемирная революция, весна народа, в 48-49 год, и Германия была ею затронута. То есть Германия на всех парах движется к революции. И вот философия в Германии чем-то напоминает просвещение накануне Французской революции. Атмосфера взбудоражена, и философы-гегельянцы некоторые берут на себя миссию просветителей кануна Французской революции, то есть решают То есть, иначе говоря, третий пункт раскола политический. Первый чисто философский, второй философско-религиозный, а третий политический. Сам Гегель, мы помним, что называется, идеолог прусской монархии. Прусская монархия, конец истории, ура-ура. Воспевание реформ, прогресса в рамках законности и так далее. Но движется революция. И возникают ученики Гегеля, которые решают спустить его философию с вершин небесных на землю, направить ее как орудие критики политической жизни, направить ее против существующего режима, государства, права, морали, семьи, собственности. А у Гегеля есть мощное оружие. Вспомните, я много говорил на прошлой лекции об этом – отчуждение. Понятие отчуждения как дубинка начинает использоваться. Потому что, используя понятие отчуждения, можно с этих позиций критиковать всю социальную реальность. Весь мир отчужденный. Человек создал семью, государство, религию, мораль, право. Но все это отчужденные формы социальности. Надо вернуть их человеку. И вот третий раскол чисто политический. Консерваторы, охранители политические, которые стоят на позициях самого формально Гегеля, консерваторы и охранители. И революционеры, сторонники будущей революции 48 года, публицисты, которые используют философию Гегеля, потенциал, который в ней был, революционный, диалектический, понятие отчуждения, для все более решительной атаки спуститься с вершин, повторяю, неба к земле, с вершин умозрения спуститься на уровень социальной критики и начать долбать изо всех сил существующие порядки. Поэтому вот, еще раз, да, по этим трем позициям произошел раскол. Я очень упрощаю, но у нас мало времени, да, вообще курс такой ликбезовский, поэтому все, естественно, кратко. И условно две группировки, которые возникли, у них два названия, ну, в смысле, две пары названий. Одно название более нейтральное – старогегельянцы и младогегельянцы. Старогегельянцы, младогегельянцы. Ну, не значит, что старые гегельянцы все были старики, а младые гегельянцы все были дети. Но, в общем, это как-то соответствует двум поколениям учеников Гегеля. Старые гегельянцы были постарше, помаститие, профессора, ближайшее окружение Гегеля. И вот первое поколение его учеников, поэтому они называются старые гегельянцы. А младые гегельянцы – это такие горячие юноши, которые пришли им на смену. Еще застали кто-то Гегеля, кто-то уже и не застал самого мэтра. Молодежь боевая, горячая, радикальная. Но есть и второе название того же самого, но оно уже, как увидеть, чисто политическое. Правые гегельянцы и левые гегельянцы. Да, правый и левый, то есть старые гегельянцы, они же правые гегельянцы. Тут уже вообще чистая политика вылезла. Да, понятие правый и левый чисто политические, как вы понимаете. Правые гегельянцы – охранители, консерваторы, догматики, реакционеры. А левые гегельянцы – это наоборот. Да, радикалы, революционеры – и так далее. То есть старые гегельянцы, повторяю, они же правые гегельянцы, более маститые, более умеренные, более догматически настроены. И младые гегельянцы, они же левые гегельянцы, сторонники грядущей революции, радикалы, молодежь с горящими глазами. Вот. Конечно же, во всех книгах по философии о старых гегельянцах говорится два слова, а все о младых гегельянцах, потому что они были философски интересны, за ними было будущее, из их среды вышло множество значительных и даже великих философов. Поэтому я тоже не буду много говорить о старых гегельянцах, назову несколько имен, кто хочет, можете записать. Эти имена вряд ли вам что-нибудь скажут. Это профессора, ученики Гегеля, разрабатывавшие разные аспекты его доктрины. Розенкранц, прям как шекспировская фамилия, да, только что Гильденстерна не было. Ганс это в данном случае фамилия, а не имя. Ганс. Габлер, Михилет, Розенкранц, Ганс, Габлер, Михилет. И, наконец, уже всем известный, кто ходит на наши лекции, хотя бы последние лекции 10, Куна Фишер. Тот самый Куна Фишер, чьи книжки по истории философии нового времени я постоянно показываю. Вот. Итак, повторю еще раз, Розенкранц, Габлер, Михилет, Ганс, Куна Фишер. Вот некоторые имена. Это все были маститые профессора. Это все, повторяю еще раз, давайте подытожим, чтобы о них забыть дальше. Старые гегельянцы или правые гегельянцы, они считали, что Гегель – это абсолютная истина, что Пруссия – это лучшая на свете страна, что христианская религия вполне уживается с гегелевской философией, что Гегель сказал нам истину, и осталось только чуть-чуть доработать, чуть-чуть какие-то доиздать, докомментировать. Вот. И они стояли на правых политических позициях, они боготворили Гегеля, его букву, а не дух. Они считали, что вот он все. Но философски, конечно, интересны и культурно, и исторически, и политически. Интересны левые гегельянцы или младые гегельянцы. Я сейчас назову десяток имен. Некоторые из них вам хорошо известны, некоторые нет. Дэвид Штраус, один из первых ласточек младого гегельянства, он выпустил знаменитую книжку «Жизнь Иисуса» и начал сразу критику, сразу задал высокий градус полемики, потому что он сразу обрушился на христианство, сказал, что Иисус был мифологический персонаж, Библия – это миф, и началась атака на христианство с него. Очень известная книжка 19 века, Дэвид Штраус, да, знаменитая книга «Жизнь Иисуса». Август Цишковский был такой поляк, известный молодой гегельянец. Два брата Бауэра, Эдгар и особенно Бруно Бауэр. Ну, можете сказать, Бруно Бауэр, Эдгар не так известен. Бруно Бауэр, знаменитый теоретик критически мыслящих личностей, которые двигают историю. Бруно Бауэр. Мозес Гесс. Арнольд Руге. Итак, Дэвид Штраус, Мозес Гесс, Август Цишковский, Бруно Бауэр и его брат Эдгар Бауэр, Арнольд Руге. И, наконец, три фигуры, в которых молодое гегельянство достигло своего пика. И уж эти имена, ну, по крайней мере, некоторые вы точно знаете. Это уже упоминавшийся Макс Штирнер, один из отцов анархизма, философии анархизма. Вообще, Макс Штирнер – это псевдоним. На самом деле его звали Иоганн Каспар Шмидт. Но в историю он вошел, конечно же, как Макс Штирнер, автор одной великой книги. Это Людвиг Фейербах, о котором у нас пойдет речь подробнее, буквально через 5 минут. И это, между прочим, Карл Генрих Маркс. Карл Маркс, о котором у нас пойдет речь на следующей лекции. Отдельно, естественно. Вот. Итак, еще раз давайте быстренько протараторю имена основных молодых гегельянцев. Да, кстати, к этому кругу принадлежал еще и Михаил Бакунин, русский гегельянец, приехавший в это время в Германию, сразу включившийся во все эти баталии. Не будем забывать, что это тоже один из крупнейших знатоков и проповедников Гегеля. Так же, как Цишковский поляк, Бакунин русский, но гегельянство не знало национальных границ. Да. Так что Бакунина тоже можно смело отнести к числу самых гениальных молодых гегельянцев. Вот. То есть, смотрите, какие имена. Дэвид Штраус с его «Жизнью Иисуса», Мозес Гесс, Арнольд Руге, братья Бауэры, Бруно и Эдгар, Август Цишковский и самых громких фигур Макс Штирнер, Михаил Бакунин, Людвиг Фейербах, Карл Маркс. Вот фигуры, которые прежде всего представляют, когда говорят о молодых гегельянцах, их. Давайте несколько слов о них вообще. Я не буду говорить о них всех подробно. Если будут вопросы, о ком-то я могу сказать, я не все-таки не являюсь очень большим специалистом по молодым гегельянцам. Я назвал вот книжку Рау Лазарева и книжку Шинкарука Малинина, специально им посвященные. Значит, молодые гегельянцы были молодыми, горячими, радикальными. Они, повторяю, решили, что у Гегеля есть хороший метод, диалектика. Есть хорошее понятие, отчуждение. Есть идея истории. Но при этом сам Гегель нам не указ. Сам Гегель погряз в догматизме, его система уязвима для критики, а панлогизм Гегеля плох. Они подчеркивают такие понятия не целое, а единичное, не всеобщее, а индивидуальное, развитие и так далее. Они спускают философию Гегеля с небес на землю, то есть с вершин абсолютного духа на социальную критику. Они начинают атаковать существующие порядки в Германии, в Европе, особенно в Германии. Их за это преследуют, закрывают журналы, удаляют от преподавания, сажают. Они от этого становятся еще более радикальными, естественно. Вот. И в центре их философии понятие отчуждения. Еще раз это повторю. Мы живем в отчужденном мире. Религия есть форма отчуждения. Мораль есть форма отчуждения. Государство есть форма отчуждения. Собственность есть форма отчуждения. И лозунг «Вернем человеку его мир. Преодолеем отчуждение». Отличаются они разной степенью радикализма. Отличаются они тем, что отчуждено и что должно быть присвоено обратно. Что именно подлежит критике. Сначала начинается атака, с чего начинается молодой гегельянс, атаки на религию. То есть первое, с чем они покончили, ну, во-первых, они сразу отказались от догматического отношения к самому Гегелю, да, во имя Гегеля опрокинем Гегеля, да, как известный заповедь дзен-буддизма: встретишь Будду, убей Будду. Да? Надо начать с того, чтобы опрокинуть все авторитеты. То есть во имя метода Гегеля, во имя духа Гегеля отвергнуть философию Гегеля. Но первое, с чего они начали, это они атаковали религию. Они сказали, что философия Гегеля ведет нас прямо к атеизму, критике религии. Она должна не обосновывать религию, а атаковать ее. Вот Дэвид Штраус, да, «Жизнь Иисуса», одна из первых книг младогегельянского движения. Но потом они начинают критиковать государство, семью, мораль, политику. И, повторяю, отличаются они только степенью радикализма, и отличаются они тем, что именно критикует каждый из них, и как они понимают человека. Вот надо вернуть человеку его мир. Но человек понимается по-разному. Для Фейербаха человек – это род человеческий. Человек как родовое животное существо. Для Маркса человек это класс. Для Штирнера это индивид, единственный, личность. То есть по-разному понимается человек, который должен вернуть себе себя. Да? Родовой человек у Фейербаха, классовый у Маркса, личный у Штирнера. Да, повторяю, отличается степень радикальности, поле критики, отчуждения. В общем, и еще надо заметить, что они все были очень... зубастые, очень ругали друг друга, то есть каждый из них писал едкие памфлеты, в которых обвинял других в том, что они отсталые реакционеры. Вообще, как кто-то остроумно заметил, в 40-е годы, перед началом революции 48-го года в Германии, происходит философская революция, и вот если вы немножко знаете историю французской революции, там все происходило забавно, как только появлялась какая-то партия, тут же появлялась другая партия и говорила: эта партия недостаточно радикальна, отрубим ей голову, займем ее место. Тут же появлялась следующая и говорила: нет, это вы недостаточно радикально, давайте еще сделаем радикальнее, отрубим вам голову. Вот. То же самое происходило с младогегельянцами. Стоило появиться Штраусу и сказать что-то резкое, тут же появлялся Бруно Бауэр и говорил: нет, Штраус устарел, он слишком умерен. А потом появлялся Маркс и говорил: нет, Бруно Бауэр слишком умерен. Потом появлялся Штирнер и говорил: нет, вы все слишком умерены. Вот. То есть каждый год, каждые два года шла игра на повышение. Да? То есть все большая степень радикализации, повышения революционного градуса. Да? Вот. Чем-то напоминающее, повторяю, вот, в философском виде то, что происходило в истории французской революции. Вот. В общем, вот представьте себе эту атмосферу. Атмосферу предреволюционную, искрящую мыслями, стремящуюся повернуть Гегеля в сторону социальной критики, развить его концепцию отчуждения, да, и дошедшую, наконец, до таких вершин, как фейербаховская философия, о которой я сейчас дальше буду говорить, марксизм или анархизм в исполнении Штирнера или Бакунина. Вот, но вот после этого краткого, очень краткого рассказа о младых гегельянцах вообще, книжки какие-то я назвал, в перерыве, может быть, подойти и посмотреть, обратимся к главному нашему на сегодня герою. Это Фейербах. Если вы никогда его не видели, сейчас я покажу его портрет. Такой, такой дяденька с бородой. Итак, Людвиг Андреас Фейербах. Ну, он не такой великий философ, как Кант или Гегель. Если человечество еще лет 200 просуществует, я думаю, о Канте будут помнить, а о Фейербахе забудут. Вам философ все-таки времени, а не вечности. Но, тем не менее, у него есть несколько интересных мыслей. Кое-что он зафиксировал, кое-что в духе времени выразил. И он заслуживает хотя бы получасового рассказа, каково я и собираюсь сейчас сделать. И в конце я скажу, на кого и на что он повлиял, и что, собственно, он выразил. Ну, очень коротко о биографии и основных идеях. Книжки я уже назвал, да, вот он не очень много написал, вот этот двухтомник содержит основные работы. Хотя здесь нет, например, его очень важной работы «История философии», вот, ну и кое-чего еще. Значит, годы жизни Людвига Андреаса Фейербаха, 1804-1872. Я вот не знаю немецкого языка, но если есть люди знающие, вы меня поправите. Насколько я понимаю, Фейербах значит «огненный поток». По этому поводу очень острил тот же Энгельс, который писал: «Все мы когда-то прошли через этот огненный поток», вот, шутя по поводу его фамилии, да, Фейербах, «огненный поток». А, вот, то есть сама фамилия говорящая. Значит, и начало биографии Фейербаха на редкость похоже на биографию Канта, Гегеля, Шеллинга. Он хотел стать теологом. Все они хотели стать теологами. Вот, что Кант хотел, что Шеллинг хотел, что Гегель хотел. Также и с Фейербахом. Он происходил из семьи очень известного немецкого юриста, и хотел стать богословом. Сначала учился в Гейдельбергском университете, а потом в Берлинском. Но быстро расхотел. Надо заметить, что хотя Фейербах не великий философ, как вы знаете, я очень люблю, невероятно люблю Шварца Евгения. И у него есть такая гениальная, в числе его гениальных творений, есть всем известное «Обыкновенное чудо». Хотя бы по фильму, если вы даже не читали саму пьесу. Хотя пьеса, конечно, намного лучше, чем все экранизации. И там есть знаменитая сцена с бунтом первого министра. Когда первый министр решил сбунтоваться против короля. И он говорит королю: «Ваше Величество, вы не святой, вы всего лишь праведник. Вы не великий, вы всего лишь выдающийся». Такая форма бунта. Да? Вот Фейербах тоже, он не великий, но выдающийся, несомненно. Вот. Так вот, значит, одна из его приятных философских черт, он пишет очень ясно, афористично, художественно, как будто не немец прямо. Да? Из немцев, пожалуй, только Ницше и Шопенгауэра можно вспомнить. Да, как будто не ученик Гегеля и Канта. Ну, я бы сказал, что скорее во французской манере. У него очень много афоризмов, очень много ярких выражений. Я буду кое-какие из них цитировать. И вот можно процитировать, кто хочет, может записать его такое высказывание. «Первая моя мыслью был Бог, второй природа, третий и последний человек». Вот так он афористически выразил свое философское развитие. Да? Можете записать, если хотите, я повторю. «Первая моя мыслью, писал Фейербах, был Бог. А второй – природа». Все, конечно, с большой буквы. Да? И Бог, и природа. «Третий и последний человек». Вот так лапидарно он сформулировал свое философское развитие. Да? Первая моя мысль был Бог, второй – природа, третий и последний – человек. То есть очень быстро Фейербах начинает разочаровываться в христианстве, отходит от теологии. Хотя всю жизнь, надо сказать, главной темой его философии была религия и как форма сознания человеческого. Но он очень быстро перестает быть христианином. Второй – природа. Да, и можно записать еще один афоризм Фейербаха, тоже знаменитый. Сейчас, как же он там? «Мать моей философии француженка, а отец немец». Вот. «Мать моей философии француженка, а отец немец». Что хотел сказать этим Фейербах? Что, с одной стороны, он гегельянец, да, немец. Легко установить отцовство в этом случае данного происхождения. Это Гегель, да, был отцом. А вот что касается материнства, то это французская философия просвещения. Фейербах – плоть от плоти просвещения, просветительства. То есть натурализм, природа как высшая ценность, чувственное знание, познание как высшая форма познания, критика религии, антиклерикализм. То есть основные свои идеи он впитал из просветителей французских. Поэтому он и говорил: «Мать моей философии француженка, а отец немец». То есть французские просветители, повторяю, антирелигиозный пыл, направленность, акцент на чувственное познание и, что очень важно, натурализм. Мысль о том, что природа – это абсолютная реальность. Вот. Но отец все-таки немец, то есть Гегель, если быть точнее. И вот Фейербах, отучившись в Гейдельберге, едет в Берлин и там слушает лекции Гегеля. И становится на некоторое время ярым гегельянцем. Года два он у него учился. Но потом очень быстро и от Гегеля он начинает отходить. И потом он его критикует, во многом несправедливо. Вот. В 1830 году, когда Фейербах был еще довольно молод, он распространил анонимно одну свою работу. Но очень быстро стало ясно, кто автор, а в работе в этой высказывалась мысль, что нет бессмертия души. Бессмертен человеческий род, а человек каждый смертен. То есть, мягко говоря, идеи крамольные с точки зрения христианства. Да. Бессмертия души не существует. Бессмертно человечество, а человек смертен. Когда стало известно, что автор Фейербах, ему закрылась пожизненно дверь в любые университеты. Время уже не... Ну, вспомните судьбу Юма, которого незадолго до этого не брали профессора никуда за его предполагаемый атеизм. То есть время не такое, чтобы сжигать безбожника на костре, но и не такое, чтобы давать ему преподавать в университетах. То есть человек, который отрицает бессмертие души, как он может преподавать в университете? Его изгоняют из университетов, и он как бы оказывается таким изгоем, парий из академической среды. Повторяю, вот за сочинение, в котором он сомневался в бессмертии души. Но, надо сказать, у него был счастливый брак, уж не знаю, сколько во всех смыслах счастливый, но в одном уж точно. И у него жена была владелицей небольшой фарфоровой фабрики в одном городке Брукберге, где-то под Нюрнбергом, насколько я понимаю. И он уехал туда к жене и провел большую часть жизни в уединении, его называли Брукбергский отшельник. То есть он жил всю жизнь вот в городке, где его жена владела этой самой фарфоровой фабрикой. В конце жизни, правда, обанкротились, фабрика прогорела, он оказался бедняком. Но вот это позволяло ему существовать безбедно, то есть вне университетов, вне столиц, но не вне философии. Да, город Брукберг, по-моему, я не силен в немецкой географии, но где-то я встречал, что это в окрестностях Нюрнберга. Вот. В общем, брукбергский отшельник, да, в городке, где супруга его владела фарфоровой мастерской небольшой. Вот. В конце жизни, повторяю, правда, они впали в нищету. И там Фейербах пишет свои книги. Надо сказать, он был очень известен. Когда случилась революция 1948 года, его пригласили в большие столицы выступать с лекциями. Он поддерживал революцию. В конце своей жизни он даже вступил в социал-демократическую партию. То есть он, в общем, не был чужд политических интересов. Самая главная книга Фейербаха, он написал много, в том числе вот эту антикварную, которую я вам показывал, да, «Основы философии будущего», и много-много-много, два тома основные работы, еще «История философии». Но у него есть одна самая главная книга, которую стоит знать, которая вышла в 1941 году, 1800, и взбудоражила сразу всю Германию и всю Европу, и называется «Она сущность христианства». Опять же, да, про религию. А 1941 год, 1800, да, этот огненный поток, Фейербах публикует свою книгу «Сущность христианства», где он излагает развернуто свое учение о религии, о человеке, о природе. А свою философию Фейербах называл, он говорил, я не материалист, я не идеалист, я натуралист. Натуралист. То есть единственная реальность – это природа. Не материя, не дух, а природа. Вообще, повторяю, основные ходы мысли Фейербаха в целом напоминают просвещение. Натурализм. Иногда у нас в советское время его притягивали за уши к материализму. Это, конечно, неправильно. Сам он говорил, я не материалист, я не идеалист, я натуралист. Единственная реальность – это природа. А вершина природы – человек. И поэтому давайте еще раз помним эту формулу. Первая моя мысль была – Бог, второй – природа, третий – последний человек. То есть мысль такая. Все, что есть природа, природа породила человека, человек – венец творения. Никакого Бога нет, ну а Боги дальше. И философия Фейербаха называется натурализмом, а особенно антропологизмом. Потому что центральный фокус, центральная ценность, самое главное философия Фейербаха – это человек, антропологизм. То есть человек как венец творения, человек как абсолютная ценность, природа плохого не создаст, человек прекрасен. То есть антропологическая философия. Все, что мы можем знать, это через человека, для человека, во имя человека и так далее. То есть, поэтому, если называть какие-то ярлычки, то философия Фейербаха – это натурализм и антропологизм. Ну, в двух словах скажу, за что он критикует Гегеля. Ну, он, прежде всего, он критикует его за панлогизм, справедливо, конечно. То есть, я уже не раз об этом говорил, что Гегель совершил насилие над миром, натянув, то есть превратив всю реальность в набор иллюстраций к своей логике. Но прежде всего Фейербах критикует Гегеля за идеализм. За мысль о том, что Гегель совершил страшную такую манипуляцию. То есть человек породил идею об абсолюте, абсолютный дух. А Гегель сказал, что абсолютный дух создал весь мир. То есть абсолютный дух – это некое порождение человека, человеческой культуры, человеческой мысли. А Гегель все перевернул и сказал, что мир есть и на бытие духа. А с точки зрения Фейербаха, это ровно такой же фокус, как и с религией. Человек создал Бога, а потом сказал, что Бог создал человека. В случае с Гегелем, человек создал абсолютный дух, а потом сказал, что абсолютный дух создал все. И Фейербах говорит, что гегелевский идеализм – это такая форма теологии. И за это он его очень ругает. То есть гегелевский идеализм, идея об абсолютном духе – это такая извращенная форма теологии или философски завуалированная форма теологии. Да? Сначала человек создает идею, а потом говорит, что вся идея – это и есть реальность, и она порождает весь мир. Но надо сказать, что многое хорошее у Гегеля Фейербах тоже выбрасывал вместе с идеей истории, развития. Вот, то есть философия Фейербаха в каком-то смысле это откат, реакция назад к просвещению. То есть к отрицанию качественных скачков, которые так важны в философии Гегеля, вот этой динамики, развития, историзма. Всего этого тоже Фейербах вместе с ребенком, с водой выплескивает и ребенка. То есть, критикуя Гегеля за панлогизм, за идеализм, за насилие над реальностью, он вместе с тем напрочь выкидывает у него, повторяю, идею развития, диалектику, историю. Да. Еще раз повторю, основная мысль Фейербаха незатейлива. Все, что есть, есть природа, мы познаем ее в чувственном опыте. Человек – вершина природы, природа плохого не создаст, человек прекрасен. Но не это у Фейербаха интересно, не это у Фейербаха главное, не это у Фейербаха самое существенное. Самое интересное, самое главное, самое существенное в философии Фейербаха – это, разумеется, его концепция религии, концепция христианства, критика христианства и мысль о том, чем ее заменять. Это самое интересное и то, за что действительно Фейербаха стоит вспомнить, и то, в чем он больше всего повлиял на современников и потомков. И здесь Фейербах пошел, и здесь как раз Фейербах гегельянец. Он пошел дальше просветителей. Потому что давайте вспомним, просветители тоже ругали религию, но как они примитивно ее ругали. Помните, Вольтер говорил, обманщик встретил дурака, жрец обманул простолюдина, так возникла религия. Религия – это суеверие, религия – это невежество, это обман одних, глупость других. А Фейербах привносит в осмысление религии гегелевское понятие отчуждения. И этим самым переводит осмысление религиозного на невероятно высокий уровень. То есть, повторяю, в отличие от примитивной критики религии и примитивного атеизма Вольтера или Гольбаха, ну, Вольтер не был атеистом, Вольтер был антиклерикалом, а вот Гольбах, например, был атеистом. Ну, вот всех просветителей, которые атаковали христианство с позиций невежество, обман, суеверия, что, конечно, очень примитивно и поверхностно. Фейербах же, повторяю, берет у Гегеля мысль об отчуждении. И вот если вернуться к разговорам о младых гегельянцах, то, еще раз, да, я сказал, отличались они степенью радикализма, что они критиковали, в чем отчуждение они видели и какого они понимали человека. Давайте еще раз предварительно я скажу это о Фейербахе. Для Фейербаха человек – это род, не личность, не класс, а род человечества как биологическое существо. Все человечество, взятое как человеческий род. А отчуждение, о котором говорит Фейербах, прежде всего, это отчуждение в сфере религии. И какое он предлагает осуществить присвоение, то есть чем заменить, об этом пойдет речь дальше. Ну, я думаю, самое время мы как раз дошли до некоторой логической паузы, да, потому что учение Фейербаха о религии потребует некоторого времени. А я думаю, что как раз логично было бы сейчас сделать на 10 минут перерыв. Значит, давайте на 10 минут не больше прервемся. Книжки вот. Да, пока я, правда, призываю вас больше смотреть вот эту стопку, чем эту. Эту я пока еще не показал. А вот эту, особенно Карла Левита и Фейербаха, смотрите, и Ланге. Вот, я старался хорошие книжки сегодня принести, как обычно, да, такие наиболее важные. Вот, так что на перерыве можно полистать. Особенно рекомендую пока вот эту стопку. Эту пока лучше не трогайте, это можно в конце. Вот, давайте, значит, 10 минут перерыв и потом продолжим. Душновато, да?
Что ты, хорошо, человек?